говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Идеология протеста вчера и сегодня. Про завтра, наверное, уже и не успеем поговорить. Это тема нашей программы. Как менялась годами эта идеология в России, во что трансформировалась? Об этом поговорим с писателем и журналистом, главным редактором журнала «Медведь» Борисом Минаевым. Борис, здравствуйте. И свои мысли, свои соображения по этому поводу, что за идеология у протеста сегодняшнего российского, присылайте на пейджер в Москве 660-1046. Ваших смс ждем на номер плюс 7-903-743-28. 801. Ну, я расскажу, почему мы эту тему выбрали. Потому что Борис Минаев то ли к своему счастью, то ли к несчастью сходил на запись программы «Культурная революция» с Михаилом Швыдким. Написал очень смешной текст на свою страничку в живом журнале. Но поскольку это издание, может быть, не самое популярное в России, ваша страничка в живом журнале, мы решили ее немножечко популяризировать, расширить, сделать массовой. И вот сейчас прочитаем, что ждало Бориса Минаева на этой программе.
Вчера я ходил на запись телепередачи «Культурная революция», ведущий Михаил Швыдкой. Расскажу, как это было. Недели за две мне позвонили, предложили несколько тем на выбор. Я выбрал. Предложили написать бриф, мою главную мысль. Я написал. Мой бриф прочитали и одобрили. За неделю до программы мне позвонили, объяснили, что я могу приехать и уехать на машине. Затем мне прислали по почте два напоминания. Затем прислали несколько СМС с напоминаниями. Наконец, позвонили часа за два до того, как я должен был выйти из дому, и спросили, почему я не отвечаю на СМС. Когда я вошел в студию, ко мне подсел редактор программы, которая мне все подробно объяснила, до мелочей. Ровно за 20 минут в комнату для гостей вошел продюсер Андрей Козлов в начищенных до блеска ботинках и хорошем костюме. Он вежливо, проникновенно и страстно объяснил нам, что самое главное в программе не только то, сколько человек ее смотрит, но и то, будут ли о ней говорить на завтра в метро. После этого мы вошли в атриум и там сели на стулья. В программе были прекрасные гости и участники. В креслах сидели Евгений Бунимович и Марат Гельман. На стульях вместе со мной писатель Алексей Варламов, режиссер Дмитрий Крымов и художник Дмитрий Шагин из «Митьков». Да, я забыл про тему. Тема была действительно очень интересная. О ней было интересно поговорить. Все о ней говорили очень интересно, кроме меня. Я никак не мог понять, когда мне дадут сказать. У меня закралось страшное подозрение, что в результате того, что я не ответил на два СМС, они на всякий случай позвали кого-то еще, и я оказался пятым лишним. И что я не помещаюсь в хронометраж. Я все время тянул руку, чтобы успеть сказать, чтобы хоть что-то произнести. Я понимал, что веду себя неправильно. Я удивлялся тому, насколько четко и по делу все говорят. Бунимович говорил о том, что идеология для художника вредна. Гельман наоборот. Шагин говорил о Пусси. Все были молодцы. Все говорили ярко и доходчиво. Один я сидел как дурак и тянул руку. Наконец я встал и сказал. То, что я сказал, было запутано, темно по смыслу и ни к чему не вело. Мне было стыдно, что я все это сказал. Программа, выходящая на канале «Культура» 11 лет, конечно, видала и не такую фигню, но все-таки было стыдно и неудобно. Поэтому давайте в двух словах я вам расскажу то, о чем бы я хотел поговорить с людьми, собравшимися там. Ведь в зале были еще простые зрители, их мнение мне бы тоже было интересно, но они почему-то ничего не говорили и даже не тянули руку.
Борис, ну вот видите, отличие программы «Час прессы» от «Культурной революции» в том, что мы дадим вам сказать все, что вы... Да, да, все, что вы хотели сказать, все, что вы написали в своем живом журнале, очень интересно. Я не хочу, чтобы... Вот мы не стали читать то, что вы там писали, потому что мы на эти темы сейчас поговорим. Вы утверждаете, ваша главная мысль состоит в том, что в России всегда были две идеологии. Вот идеология... То есть не всегда, в советские, по крайней мере, времена, официальные и протестные. Вы их расписали. Как вы расписали, вы сейчас расскажете. Я не очень согласна, но вы расскажете, и, может быть, наши слушатели вас поддержат. Потом эта протестная идеология трансформировалась, изменилась и стала менее гораздо приятной, чем та, что была в советские годы. Вот объясните, пожалуйста, вот эту свою позицию, расскажите нам теорию двух идеологий, а потом еще и прибавившейся к ней третьей, а точнее изменившейся второй.
Ну, Действительно, я думаю, что в России всегда было две идеологии, но, наверное, мы не будем брать там 19 век.
Не
там,
надо, не надо, не
тем
надо.
Тем более советское, еще раньше.
Вот позднее советское время.
Да, я просто задумался над этой темой, нужна ли, то есть идеология нужна искусству как воздух, так она была сформулирована. И очень простой расклад мнений, значит, или художнику нужна там эстетическая идеология, то, что отстаивают современные художники, некий манифест, там позиция, или идеология – это нечто навязанное сверху, и об этом можно говорить бесконечно. Но мне-то кажется, что я очень жалею, что мне не с кем было поговорить, и я счастлив возможности поговорить об этом с вами и с вашими слушателями, о том, что на самом деле в советское время внутри официальной идеологии советской была совершенно другая. И на самом деле вот она-то и двигало людьми, которые занимались чем-то связанным, я не знаю, как это сформулировать, с искусством, с культурой, с интеллектом, с наукой, даже с управлением, потому что я думаю, что, как ни странно, эта же идеология, такая внутренняя, как я её называю, идеология протеста против официальных советских ценностей, она была в душе и у функционеров некоторых, там, в райкомах, не знаю, там, комсомола, которые там работали с детьми, там, со школьниками. То есть в чем это было? Это приоритет личности. То есть это такой, на самом деле, по-советски понятый христианский гуманизм. Вот как ни странно...
Но вообще эта идеология, это же действительно с верой. Вера добро. Вот эта идеология протеста,
да,
на ваш
да.
взгляд, это просто вера.
Ну, ее сформулировали лучше всего, конечно, художники 60-х, там такие, ну, я не буду называть тех имен, но мои любимые, там, в кино это Тарковский, в литературе это Шукшин. То есть это вера в человека и отрицание всего того, что человек, что противостоит вот этой любви к человеку. То есть, если в советской идеологии главным был коллектив, коллективные ценности, государственные, общие, массовые, значит, поэтому такой культ, скажем, в Великой Отечественной войны, то вот в жизни люди пытались защитить вот эту веру в человека, веру в добро, и, по сути дела, это и был, в общем, по-своему понятый христианский гуманизм.
Почему вы называете в таком случае ее протестной? Ведь официальная идеология никогда, никогда не отрицала того, что она борется за человека, что она заботится о человеке. Это же битва за молодых, за старых, за пенсионеров. Это все забота о людях. Почему тогда? В чем же тогда протест? Да, были люди, что же, получается, те, которые исповедовали официально истерически официальную идеологию, не верили в добро, в любовь, в разум, в цивилизацию, как вы перечисляете, носителей протестной идеологии. А эти верили.
Ну, знаете,
почему протест? В чем протест?
Протест был в... Протест, он был в том, что очень часто вот этот человек... Ну, вот я работал в детской литературе, в детской журналистике, то есть в журналистике, связанной со школьниками, с подростками, работал в «Алом парусе». Мне вот легче привести такой пример. Да, казалось бы, декларировала советская официальная идеология, что да, мы, так сказать, за гармонично развитую личность, за ребенка, там, личность, это все время повторялось.
Вот-вот.
Но по сути, любое проявление самостоятельное ребенка жестко ограничивалось, очень жестко, на уровне вот бытовом, на уровне того же преподавания в школе, на уровне того, как с ним разговаривали везде. И сформировалась целая культура вот внутри этой, ведь это была огромная такая, ну, как её назвать, индустрия, машина воспитания, она была и в литературе, и в культуре, и в кино, и в школе, и в самой, и в, как бы везде.
Нет,
и вот
но...
внутри этой системы были люди, которые отстаивали совершенно другие ценности, что в ребёнке есть свой мир, свой космос, что его нужно охранять. В общем, вот что в столкновении, короче говоря, общего и частного, коллектива и личности, вот все-таки права личности.
Мы продолжим после анонса.
what the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях писатель и журналист Борис Минаев, который говорит сегодня с нами об идеологии протеста. Говорит обо всем том, о чем не удалось ему поговорить по телевизору. Вот вам Роза делает замечание, уже пишет, что даже моя внучка знает, чтобы о чем-то поговорить с умными, хорошими людьми, не надо ходить на программу Швидкова, лучше выключать телевизор и разговаривать, видимо, по радио.
Ну, наверное. Вот.
Да.
Но,
да.
Тем не менее, программа, конечно, очень хорошая, очень интересная. Да. Люди там собираются умные, но вот как-то, собственно... Моя шутка, которую процитировали, она о том, что вот не всегда удается что-то важное...
Да, вписаться.
Да, вписаться.
Вписаться со своим...
Вписаться,
итак, да. Итак, были люди, которые там боролись... Вот вы знаете,
в общем,
слово боролись... Вот вы
если...
здесь говорите слово боролись, а ведь, по сути, они отстаивали права детей, да, с которыми они пытались защитить это от этой лжи.
И
они
все-таки
были борцами, вот... они просто верующими в добро, любящими детей.
Они были борцами, конечно,
да.
Если это были люди мужественные, способные на решение, способные, не знаю, там, на какую-то организаторскую деятельность, то внутри вот этой советской системы все время образовывались вот такие островки свободы, такие ниши. И это я говорил, например, о такой сфере, как воспитание. Возьмем экономику. В экономике люди, которые там реально что-то понимали, пытались отстоять вот этот личный интерес, заинтересованность человека. Там Черенченко, если вы помните,
ну,
еще, да, там
ещё,
боролся
ещё,
за фермеров, там,
да.
за свободу торговли для крестьян. Он боролся за это там 20 лет. И таких людей было много везде. Но самое главное, что вот эта ценность свободы, она вот постепенно внутри советской идеологии сформировалась. И я ее действительно называю, что она, в общем-то, исходила из веры в то, что существует прогресс, что...
Что это возможно.
Что это возможно улучшение жизни, что нужно верить в человека, любить в человека, освободить человека от запретов, от давления государства, и все будет хорошо. И вот произошло
так,
что?
Да, вот теперь мы перейдем. Вот это было тогда.
Да,
до
это было тогда.
Рубежа.
То есть это была вторая неявная, не заявленная никем, не сформулированная, но очень мощная идеология внутри официальной советской. Но на фоне, значит, исторического процесса, скажем так, на фоне развала СССР, на фоне перестройки, на фоне экономического кризиса так получилось, что в конце 80-х и в начале 90-х эта идеология стала как бы официальной.
Угу.
Потому что...
Перехват идеологии,
да,
произошел власти.
Шестидесятники, демократы, которые сформировались именно в те годы, в 60-е, когда все это, так сказать, родилось, они сначала поднялись на трибуну съезда там, народных депутатов, потом они стали в правительстве, потом они стали как бы властителями Думы, уже они могли писать и говорить, они были лидерами общественного мнения, и, в общем, они сформировали идеологию новой России. Вот не побоюсь этого слова, по крайней мере, в ранние ельцинские годы. И тогда внутри, поскольку жизнь очень сложна и противоречива, как вы знаете, вот эта идеология как бы очень хорошая, и я до сих пор считаю ее для себя, ну, наверное, своей по-прежнему, она стала восприниматься как официоз, и родилась новая идеология протеста.
Уже против той,
уже
которая
против
была
вот
идеологией,
да,
протеста,
да, вот.
Стала
официальной. Я думаю, что ее
только почему она родилась? Только потому, что вот по той инерции, что все, что делает власть, даже если она вдруг принимает и становится носителем диссидентской идеологии, все равно это обречено на критику, на отрицание и так далее. Только
я
поэтому
думаю...
или почему-то еще?
Знаете, ну потому что идет некий процесс, он идет в головах у людей, ничто не стоит на месте, все изменяется, появились новые, как-то сказать, ну все же сначала надо сформулировать. То есть нужны какие-то мыслители, писатели, художники, философы, которые вот на все на это посмотрят, на эту застывшую картинку мира, посмотрят с точки зрения, значит, развития. Пришел, скажем, многие его не любят, там Виктор Пелевин сначала пришел, Сорокин, пришли художники, значит, новые актуальные художники, пришли какие-то философы и публицисты, значит, они сформулировали что? Что, в общем-то, разочарование, вот эту идею разочарования в человеке, разочарование в прогрессе, разочарование в христианском гуманизме. Они описали мир совершенно безжалостный к человеку, холодный, мертвый, и человека как, в общем...
Как жертву.
Ну, как жертву, наверное, да, как жертву. И они не верят в христианский гуманизм, они не верят в христианские ценности. Они, в общем, описывают мир довольно злой. И у меня ощущение, что они как бы описали его таким образом, в общем, во имя некой художественной правды в 90-е годы. А вот прошло время, и мы видим, что... Действительно просыпаются какие-то средневековые механизмы, то есть...
Нет, подожди, давайте тогда остановимся. Они прописали, и им поверили, ими прониклись.
Ну, поскольку нет ничего другого,
Ну, давайте поверим. То есть мы просто формулируем вашу концепцию, что та идеология, которая стала официальной, была подорвана по-своему, подорвана вот этой писательской идеологией со стороны, и все-таки люди, которые вот мыслили, думали, они встали на сторону...
Она подорвана не только писательской идеологией, она подорвана самой...
Писательской деятельностью.
Они просто описали состояние души, да, современного человека. Подорвана она самой жизнью, поскольку мы видим, что вот эта вера, да, в то, что все будет хорошо, она ни к чему не привела. И когда советская идеология снялась с самим ходом истории, выяснилось, что ну да, люди друг друга не любят.
А кто стал теперь носителем вот этой новой протестной идеологии, которая вот вступила в конфронтацию с официальной?
Знаете ли, я там оговариваю одну вещь очень важную. Я сейчас не говорю про идеологию Болотной площади, про идеологию митингов.
Нет, но мы к ней придём.
Она совершенно конкретна.
А почему?
Да.
Мы к ней придём. Почему же к ней не прийти? Мы должны обязательно до неё дойти.
Да. Я сейчас говорю о том тотальном разочаровании в человеке, в христианских ценностях, которые сейчас вот я чувствую в умах, скажем, современной интеллигенции, современных художников, писателей, которые мне ближе всего. У них есть ощущение, что вот этот мир, описанный в 20 веке, когда если мы добудем себе свободу, то все будет хорошо, что вот эта парадигма разрушилась. Вот мы добыли свободу.
У них уже 20 лет такое ощущение. Они что, вот застыли в этом своем ощущении? Вот вы говорите о том, как они начали писать. Вы говорите, Пелевину-то, слава богу, он пишет-то уже сколько лет. Это же уже прошло, это же третье десятилетие уже пошло.
Я думаю, что он не просто пишет. Мы ведь когда-то его воспринимали, ну, просто как интересного нового яркого автора, как только он появился. А сейчас он воспитал, и не только он один, конечно. Я о нем говорю только как о примере. Вокруг вот этой новой идеологии протеста сформировалась целая культура, условно говоря. Культура, я даже не знаю, как ее описать. Культура, ну, как бы разрушения такого,
дистракции. Скорее назвала бы это культурой отрицания. Вот то, о чем вы говорили,
да.
Скорее отрицание. Не протест, а отрицание того, что
отрицание.
Есть. А дальше? А что было потом? Давайте, почему двигаться? Давайте к последнему десятилетию. Вот вы 90-е годы оценили. Вот эти годы, последние, с 2000 по 2012-й. Что было, как здесь вот это вот, что во что и куда трансформировалось?
Ну, поскольку вот... Такая ситуация, да, что есть как бы такая очень правильная, очень хорошая, очень близкая, ну, например, мне, я думаю, что многим людям моего поколения, это идеология, которая как бы официально в государстве существует, но она официоз, она не работает, она поэтому не работает.
То есть внутри... правильная, верная декларация, да, но не работаешь.
То внутри нее сформировались вещи совершенно... другие. Ну, я думаю, что в первую очередь надо говорить о новом каком-то фундаментализме. Я боюсь называть его православным, или христианским, или мусульманским, или каким-то еще.
Да и зачем обязательно да, религиозный характер придавать?
Но в общем, это идеология как бы такого средневекового традиционализма, да, то есть что нужно, что, она направлена против вот этих идей всеобщей свободы. Нет носителей этой идеологии, прежде всего, за запреты современного искусства. Вот мы видим это.
То есть это главенствующее. Да, вы сейчас говорите о том, что...
О том, что идет изнутри общества.
Широкая его часть. Большой,
многослойная. Нужно это запретить, то запретить. Я сейчас смогу перечислить кучу примеров, да. С другой стороны, вот этот...
Причем это не официальная идеология, но фактическая, вот как по факту.
Она по факту официальная. Ее не поддерживает государство.
Да, конечно. Декларативно ее не существует.
Нет, конечно, но поскольку государство, оно всегда по природе своей несколько репрессивно.
Лжеловато.
Да, там есть такие... Но идет это изнутри общества. Ну, я не знаю, может быть, действительно вот эта обновленческая вера, то есть не обновленческая, как сказать, как это называется, неофитская, так сказать, вера в Бога к этому привела после стольких лет атеизма. Может быть, вот этот процесс общего разочарования, может быть, еще что-то, но факт есть факт. Мы постоянно сталкиваемся с совершенно стихийными такими выплесками ненависти к чему-то. Ну вот недавно это были гомосексуалисты, перед этим это были пусера, вот, значит, завтра это будут еще какие-то, так сказать, лозунги. Но суть-то одна. Давайте вернемся к культуре запретов, к культуре, значит, табу, культуре вот такого жесткого, довольно патриархального взгляда на мир.
Ладно, почему это происходит, мы поговорим во второй части программы. С вами Борис Минаев, писатель, журналист, главный редактор «Медведя». Это такой журнал, который сейчас выходит в интернете. Да. А в 7 часов программа «Время гостей» придет Николай Левичев, председатель партии «Справедливая Россия». Расскажет он, какие уроки из побед и поражений на выборах сделала «Справедливая Россия». Возможно, доложит нашим слушателям о своей дальнейшей судьбе, потому что все не просто сейчас в «Справедливой России» с кадровыми перестановками и с будущим руководством. Проведет эту программу Михаил Соколов. А мы через 2 минуты вернемся в студию.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Сирии Сергея Лаврова и Валида Муалема. На пресс-конференции по итогам встречи глава российского МИД подчеркнул, что мирный план специального посланника ООН Кофи Аннана не должен трактоваться участниками сирийского конфликта по-разному, так как невыполнение плана одной из сторон не может служить предлогом для отказа другой стороны от его выполнения. В Смоленске сегодня вспоминают жертв катастрофы польского самолета с членами правительственной делегации во главе с президентом Польши Лехом Качинским, которая произошла 2 года назад. В траурной церемонии примут участие спикер Госдумы России Сергей Нарышкин и министр культуры Польши Богдан Здраевский, а также родственники погибших. Центр избирком России рекомендовал участникам голодовки в Астрахани с требованием отменить итоги выборов мэра города, прекратить акцию и обратиться в суд. Сегодня же в Астрахани состоялись 2 митинга сторонников и противников голодающих. В Приморском крае бывшему майору Игорю Матвееву, приговоренному к 3,5 годам тюрьмы за избиение сослуживцев, предъявлено обвинение по новому делу. На этот раз ему инкриминируется мошенничество и превышение полномочий с применением насилия. В городе Джалалабад на юге Киргизии прошел массовый митинг оппозиции с требованием отставки правительства. На западе Афганистана в провинции Герат при подрыве смертником погибли и получили ранения более 20 человек. По сведениям полиции, смертник на автомобиле привел в действие взрывное устройство у здания местной администрации района Гузара. ООН и США резко осудили нападение сирийских военнослужащих на беженцев в приграничном районе Турции и стрельбу на сирийско-ливанской границе. Житель Бурятии по решению суда должен выплатить штраф более чем в 500 000 000 рублей за непотушенную сигарету, которая привела к пожару в лесу. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Микрофона Елена Рыковцева, а в студии Борис Минаев, писатель, журналист, который говорит с нами об идеологии протеста. Мы пытаемся ее прохронометрировать. Как это говорилось в учебниках-то, вот сделать хронологию. Слово такое я забыла, я его вылетела. Когда по датам...
Да.
В билетах в экзаменационных вы должны сделать периодизацию. Периодизацию, идеологическую периодизацию.
Тяжёлое слово, да. Но тем не менее мы это сделали.
Мы это сделали. И вот какой у нас вывод. Первый, вот мы сделали так. 80-е и 90-е годы – это идеология защиты личности от официальной идеологии, которая подавляла эту личность. 90-е годы – это отрицание той идеологии, которая стала официальной, просто в знак протеста, потому что жизнь так сложилась. И, наконец, 2000-е годы. Это запретительная идея, которая не является официальной, но которую почему-то вдруг стало поддерживать большинство населения Российской Федерации, запретительная. И такая идеология вражды, может быть, я бы добавила сюда вот эта вот боязнь иностранцев вдруг откуда-то взялась. Вот это то, чего государство не может продекларировать, но хочет, чтобы так было. Хочет, говорить не может, но... хочет и получается, чтобы так было. Вот так. Единственное, что тут нужно сразу сказать, что если первые идеологии 80-х, 90-х мы говорили об узком круге людей, то получается по вторым двум мы идем уже по настроениям масс. Вот вторые две.
Ну, с массами сложная история. Все-таки массы, они... Их вот нельзя измерить, их нельзя... То есть их можно как бы социологически измерить, но на самом деле...
А может и нет, а может быть, да. То, что вы говорите про 80-е годы, вы ведь в широкий сюда включили круг людей, которые думают не так, как думает государство. Вы все-таки и тогда говорили о какой-то очень широкой
позвонке. Да.
Не будем тогда пока делить количественно. Вот так вот мы определились. Я напомню, что телефон прямого эфира, вернее, я назову его 8-800-222-12, единый бесплатный для всей страны, пейджер в Москве 6-6-0-10-46, плюс 7-903-743-28-01. Мы принимаем на эти два номера ваши мысли по поводу протестной идеологии. Мы сейчас перейдем к отношениям, но тут никак нельзя не перейти к отношениям народа и интеллигенции, вот особенно в последнее время. Все сейчас над этим задумались после выборов. Все задумались, потому как быть с тем, что вот такая часть думает вот так и голосует вот так, а вот эта большая часть, мало того, что ее не убеждают белые кольца, так ее еще и настраивают эти белые кольца, чтобы пойти проголосовать так, как не хотелось бы носителям этих белых колец. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, свобода, добрый день, страна. Вы знаете, что я бы хотел отметить, что сейчас идеология в масштабах государства построена на системе зла. И сама идеология есть зло от идеологии. Мы можем привести яркий пример, когда высшая форма диалога с обществом, она попрана даже в таких элементарных мероприятиях, как сохранение жизни ребенка. Ведь посмотрите, маленький такой вопросик один. Два одинаковых теракта в Пакистане и в России. Президент Мушарраф, президент Пакистана, принял все доступные ему меры, чтобы дети остались целы. На территории Российской Федерации, на тот момент был президентом Путин, как представитель системы зла, понимаете, он пренебрег этой системой формы некой компромисса. Что касаемо непосредственно протестного вот этого момента, я в том числе, я протестую против государственной идеологической системы зла и в области идеологии.
Спасибо, да, Владимир Иванович, понятно ваше мнение, здесь совершенно ваш пафос понятен. Борис.
Идеология зла это сложное для меня очень определение. Конечно, никто не декларирует никакую идеологию зла, но, в общем, отношение к власти на самом деле это отдельная история. Я думаю, что все-таки поскольку мы вернулись к каким-то вещам, значит, как-то сказать, относящимся к истории такого темного раннего христианства, ну, так условно я скажу, да, то есть мы требуем вновь некой святой инквизиции, вот, ну, отчасти,
мор...
да,
скажите
отчасти.
Скажите просто, к мракобесию, чего некому... слово христианство-то некоему притягиваете мрак...
ну,
сюда?
Ну, да, да, да. Ну, здесь? Значит, ну, вот, к таким образом...
В светлую пасхальную неделю.
Понятым, да, значит, религиозным ценностям, скажем так. И стараемся все запретить. Нам, конечно, нас, конечно, не очень интересует момент диалога государства и общества, там, демократических выборов. Людей волнует совсем другое. Они как раз за то, чтобы власть начала тоже разговаривать на этом языке.
Наводить порядок.
И они требуют этого от нее. Поэтому им, в общем, сейчас вот эти выборы той части общества, которая так думает, угу, неинтересны, потому что в самой выборной системе, по крайней мере, вот...
Так она проголосовала за то,
если
что
она...
ее устраивает и потеряла к ним интерес. В
то,
этом
что...
смысле неинтересно?
Нет, ну просто...
В каком смысле неинтересно?
Нету, ну... Выборы и демократия – это всегда борьба некоторых идей, да, то есть когда мы осознаем, есть сейчас часть людей, которые так думают, есть вот такая программа действий, это не вписывается вот в эту новую систему координат совершенно, это неинтересно. Важно, чтобы у власти был человек, который согласился с новыми запретами, условно говоря.
Ну да, который являлся, да, бы их носителем одновременно.
Который являлся бы их носителем.
Вот смотрите, вот теперь смотрите, что происходит. Я хотела бы, чтобы вы, тем не менее, честно и открыто высказали свое отношение к новой вот этой протестной идеологии, потому что вы говорите жесткие вещи. Вот я сейчас выдерну фразу, которая относилась к художникам, там, к писателям и так далее, и все-таки спрошу вас, вы эту фразу распространяете на все нынешнее интеллигентское протестное движение. Смотрите, все они про одно и тоже, что нет никакой цивилизации, никакого прогресса, что нет никакого добра и никакой любви, что человек ничтожен, что он достоин презрения, что внутри у нас ужас, а снаружи мрач, что все плохо. Это и есть новая идеология протеста. Вот есть такой замечательный публицист, репортер Дмитрий Соколов-Митрич, который тоже любит иногда поразмышлять на разные темы власти, народ и так далее. И вот он пишет: похоже, бедная наша интеллигенция, иронизирует Митрич. Посмотри, во что ты превратилась. Страна тебе плохая, власть тебе плохая, патриарх тебе плохой, и даже Чулпан Хаматова не всем угодила. Кто там у нас следующий на прицеле? Где-то я вижу здесь пересечение по настроению. Вы описываете новую сегодняшнюю идеологию протеста. Вы описываете новую сегодняшнюю идеологию протеста, как все плохо. Все плохо в стране.
Нет, но я, честно говоря, как человек, который тоже вот. Как бы участвовал вот в этих митингах, смотрел на этих людей. Я очень внимательно. Самое главное мое занятие на митингах было это смотреть. Я думаю, как и у всех, смотреть друг на друга, смотреть на людей. Вот мне кажется, все-таки они все и молодые, и пожилые, и там среднего возраста охваченные вот этим все-таки прежним позитивом, грубо говоря, то есть позитивной верой в то, что что-то возможно изменить.
Были охвачены.
Изменить, были охвачены. Что-то возможно изменить. То есть, а что значит вера в то, что можно изменить? Это вера в разум, в возможности человека, в то, что человек по природе своей, ну, как бы разумен и добр, да, условно говоря. Вот новая идеология протеста, это совершенно другое. Я говорил про другое, про то, что эта идеология
я не знаю,
верит в человека.
Я знаю, что вы говорите про
и
другое.
Здесь
можно
я...
ли перенести эту вашу мысль на вот эту нынешнюю идеологию протеста? Или нельзя? Или вы по-другому это оцениваете? Вот сегодняшнюю. Просто вы об этом не писали. Я спрашиваю вас о
нет,
том, о чем
я
вы
вот
мне писали.
Сейчас как раз и я все-таки думаю, что новая идеология протеста, она хотя и началась с современных художников, как бы описывающих этот мир вот так, но она, конечно, интеллигенция там, творческая, там, идейная, я не знаю, какая угодно, все-таки очень мало ее представителей поддерживают вот этот новый фундаментализм, вот этот новый охранительную, или как ее назвать, новую, так сказать, репрессивную систему взглядов. Может быть, националисты, может быть, какие-то политики, но это отдельные...
Актеры и писатели.
Отдельные люди,
отдельные,
да.
Доверенные
отдельные
лица.
Люди, да, да, да. Отдельные люди. Вот. Поэтому к Болотной площади это пока не относится. Единственное, что, конечно...
Что относится к Болотной площади? Тогда вот давайте сформулируем Болотную площадь, обозначим. Что у нее за идеология? Вот сегодня
очень сложно говорить мне об идеологии Болотной площади. Вот. На самом деле у нее нет идеологии какой-то единой.
Ну, это все-таки идеология протеста, тем не менее. Протест же есть? Протест есть.
Это как раз попытка удержать в публичном пространстве новую идеологию демократическую и гуманистическую. Вот что это такое. То есть это попытка доказать, что мы не скатываемся вот в это Средневековье и в этот новый такой, как это сказать, полумонархический режим, условно говоря, что нет, мы люди современные, мы люди европейского типа, она может быть беспочвенна отчасти, потому что нет политиков, нет программы, но это вера вот разных совершенно людей вот в эти вещи. Значит, но, к сожалению, это не глубокая идеология, потому что она базируется только на противостоянии власти и официозу. Вот идеология, так сказать, фундаментализма, я не знаю, как точнее сказать, она гораздо глубже, потому что люди не верят, еще раз говорю, вот мне кажется, люди в массе своей, опять все-таки я говорю про массы, не верят вот в этот... путь прогресса и цивилизации.
Давайте мы сейчас вот послушаем звонки, почитаю пейджер и поговорим на тему, что делать. Вот все по этим, по классикам пройдемся. Это программа «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Борис Минаев, писатель, журналист, говорим мы об идеологии протеста вчера и сегодня. Даже про завтра еще не говорим, потому что не знаем, как будет завтра. Не будем гадать на кофейной гуще. Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. Давайте Илью Ефимовича послушаем и начну читать пейджер. Пожалуйста, Илья Ефимович, здрасте.
Добрый день, господа. Ну, Борис поднял, на мой взгляд, очень интересную тему сравнения идеологии советского и российского периода. Я хотел бы подчеркнуть, что в советский период, ну, во всяком случае, 70-е, начало 80-х годов, Агитпром была такая мощная организация, которая занималась насаждением официальной идеологии. Ходит байка, что в свое время Суслова, один западный корреспондент, спросил, зачем выпускать такое количество произведений Ленина, Маркса, Энгельса, которое стоит в магазинах, и никто не покупает. На это Михаил Андреевич очень обиделся и сказал, что мы на идеологии не экономим. Вот такое отношение к идеологии было официальным, но в то же время, в 70-е годы, я помню, я думаю, что люди моего поколения, конечно, было двоемыслие. Официальной идеологии уже никто не верил, и если человек хотел вступать в партию, то это прежде всего было продвижение по карьерной лестнице, и настоящие марксисты, которые были тогда, они были и врагами официальной идеологии. В России, если взять историческую ретроспективу, конечно, было две очень мощные идеологии, это западничество и почвенничество. С появлением большевистского переворота, конечно, появился марксизм. Ну, то есть марксизм раньше появился.
Ну, Илья Ефимович, давайте мы туда не будем. Мы сейчас уже историю не будем так уже периодизировать туда. Вот, мы просто хотим... Вы очень правильно сказали, что да, вот была эта протестная... Это говорил уже об этом Борис Минаев. И дальше уже вообще произошла совершенно абсурдная вещь, которую мы отметили в нашем эфире, что в итоге сегодняшняя официальная идеология, по словам, по декларациям, не совпадает с фактами фактической идеологии, а народ очень хорошо понимает, чего хочет власть от него, и поддерживает фактическую идеологию. Вот эта ситуация на сегодняшний момент. Скоро вся идеология будет протестной, и палатки будут, в это верит Мария. Лена пишет, в основе всякой идеологии коммунистической церковной лежит вранье. Уж мы, советские люди, впитали этого вранья больше других, поэтому не верим никакой власти. Вот теперь выясняется, что фотография, где Ленин прячет кепку в карман, тоже вранье, потому что это была не кепка, а шляпа, и он стеснялся показать ее рабочим. А Борис, я мы не стали цитировать всю его заметку вот в этом живом журнале про культурную революцию, но его очень впечатлил профессор РГГУ, который говорил о том, что Николай Островский на самом деле не воевал на гражданской войне, а молодогвардейцы на самом деле, чего там он разоблачил их?
Ну, что это была искусственная такая созданная мифология вокруг молодой гвардии, потому что это просто были ребята, которые нападали на немцев, отнимали там какие-то сигареты, тушенку, значит, продавали на рынке. В общем, это такая была... Но она не была... Они не были никакими подпольщиками там... То есть они были...
То есть
общем...
они отнимали у немцев тушенку. Они вот, вот так вот, я поняла его выступление в вашем пересказе, таком, хотя ироническом, но тем не менее.
Не только отнимали, но и продавали на черном рынке.
Ну да, 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 с коммерческими целями отнимали. Ольга пишет, нет идеологии, есть протест против тотальной лжи. Это, видимо, имеется в виду и вчера, и сегодня. В раннем возрасте, пишет Юрий, исток протеста строптивость и фрондёрство, в позднем амбиции и материальная заинтересованность. Все что-то пишут о Познере у нас. Вы знаете, я пропустила, что вчера сделал Познер, с кем он там полемизировал его...
С Парфеновым, наверное.
Не знаю.
Что-то по первому
с какой-то
каналу,
женщиной.
По первому каналу.
Ой, уважаемые слушатели, я, честно, пропустила и не готова говорить
тоже,
о Познере,
увы.
С кем он, хотя бы напишите, потому что пишут просто, что с женщиной, а с какой... Бог с ним. Роман, текущая ситуация с ожесточенностью РПЦ связана не с верой, а с политикой. РПЦ оттягивает либеральное настроение общества, берет огонь на себя, ведь РПЦ ничем не рискуют, они же не участвуют в выборах. Ладно, с РБЦ.
Тонкое замечание.
Да, да, да. Сергей, конечно, идеология может появиться только там, где есть какая-то великая цель, смысл. В октябре 17-го она была, с 41-го по 45-й тоже. Гагарин не с дуру полетел в космос и так далее. Но бывают вредоносные идеологии, как вирусы, как с ними бороться? Так, давайте вот мы на этом остановимся, и я расскажу уважаемым слушателям о том, что сейчас в медийном сообществе среди думающих людей очень активно обсуждается статья Андрея Лошака, которая называется «В офлайн». Андрей Лошак подводит итоги разочарования результатами выборов. Он говорит о том, что... Есть такой вот, есть вот этот ужас и опускание рук от того, что народ оказался, не воспринял вот этих идей Болотной площади, да более того, добавило даже пунктов Путину. Вот это я сейчас один абзац прочитаю. Что-то такое почувствовали кремлевские пиар-технологи, сделав антагонизм народа и интеллигенции основой избирательной кампании. Старый добрый большевистский прием, спекулирующий на разжигание в людях физического труда, классовой ненависти к зажравшимся столичным белоручкам, кампания строилась на сплошном мифов их фальсификации, вплоть до слова «быдло», выдернутого из какого-то коммента в чьем-то блоге, но это сработало. Рейтинги Путина объективно накануне выборов начали расти, значит, почувствовали в провинции вот это «ужаснитесь сами себе», идущие из протестующей Москвы, и не захотели ужасаться. Имеется в виду, что интеллигенция, вот тыка, посмотрите, какой ужас в России, за кого они голосуют, что за люди, и они это восприняли... Появилась идеология протеста против идеологии протеста, выраженного на Болотной площади. Отрицают это люди, не хотят, когда их считают вот за какой-то низший слой, низший класс, низшее сословие. Андрей Лошак предлагает прекратить занимать вот эту высокомерную позицию по отношению к людям и пишет прям по-простому по Герцену. Значит, он говорит, старый лозунг Герцена «В народ» нуждается в некоторой модернизации. В офлайн, из интернета, мол, в реальную жизнь. Как я бы переначала из 32% охваченных интернетом, в 68% не охваченных интернетом. Пришло время, пишет Лошак, креативному классу покинуть свои уютные кластеры и отправиться за пределы Садового кольца в прямом и переносном смысле. Нужна культурная экспансия из столицы в регионы. Назовите это новым народничеством, новым земством, не суть. Знакомый экспат, много поездивший по стране, сказал мне как-то, Россия спящая красавица, но иногда мне кажется, что она в коме. Чтобы пробудить страну, нужно повернуть к ней лицом. Ведь никто даже не пробовал поговорить со Светой из Иваново или с Максимом из Тулы. Это все нашисты, над которыми издеваются в интернете. В их городах не продается большой город и не проводится пикник-афиши. Их родители, подозреваю, не подсовывали им Бродского, и Цинципер не приезжал к ним с лекциями о новых медиа. Зато там есть циничные дети из Росмолодежи, навешавшие им на уши лапши про социальные лифты, чтобы использовать потом как массовку. Так откуда же подросткам знать, что нашисты – это чудовищный лоходром? Ну, вообще,
ну,
я
вот
с ним
мы
очень,
уже про будущее
очень
говорим,
про будущее, да. Ну, и, значит, успеваем, хорошо.
Не, ну, он замечательно все описал. Да. Да, действительно, это не первый раз я сталкиваюсь с этой мыслью. Он просто, как всегда, Андрей очень точно, очень мощно, я бы сказал, ее прорабатывает вот до самого конца,
прописывает
эту мысль, да. Ну, я тоже согласен с тем, что, ну, хорошо, вот произошел момент выброса вот этой общественной энергии, очень благотворный, он повлиял на все, он повлиял на государственные СМИ, он повлиял на обстановку в обществе, он повлиял на власть, в конце концов. Мы видели, что буквально через там несколько дней после митинга президент Медведев, мы это обсуждали здесь, по-моему, вышел с какой-то программой там неких реформ. Ну, пусть это не итог болотный, но это как-то все взаимосвязано.
Испугался.
Да. Ну, дальше-то что делать? Ну, не проголосовали люди так, как хочется вот участникам митингов. Ну, вот ничего не изменилось по сути. Больше того, там все обсуждают мрачные пророчества по закручиванию гаек и так далее. Но что-то делать надо, как-то жить надо в ситуации после того, как выборы прошли. Я думаю, что он правильно описывает историю с необходимостью отвечать за свои слова, за свои действия. То есть те люди, которые взяли на себя некую миссию, они дальше должны продолжать ее нести. Я сейчас говорю не о лидерах, не о каких-то конкретных фамилиях, а именно об интеллигенции, потому что, ну, общество нуждается в обновлении. То есть это могут быть социальные какие-то там, не знаю, благотворительные, такие программы, сякие программы, создание новых партий. Но что-то надо делать. И делать, естественно, не только в пределах Садового кольца.
И снобизма. Это, да. Вы знаете, Борис, меня, например, вот ужаснуло, и я считаю очень несправедливой историю, когда затравили буквально двух девчонок, которые там на канале MTV участвовали в викторине, и не знали, что такое Холокост. И называли... Откуда им знать? Нет, в учебниках нет. Я не знаю, как сейчас, я их не читала. Я помню, что его никогда не было, этого слова. Знали о том, об истреблении евреев, знали о том, что происходило, учили этому детей. Дети, может быть, даже расскажут. Но термин «Холокост» отсутствует в учебных программах. За что их травить? За то, что взрослые тети и дяди их не включили в учебники? Я вот этого совершенно не поняла. И осуждали, как же над ними смеялись и смотрели на них.
Ну да, то есть мы говорим сейчас о том, что прежде всего необходимо просвещение.
Да.
Нужны образцы какого-то гражданского и социального поведения ответственного. Я не знаю, на уровне чего? На уровне создания каких-то там... Я уже все это сказал. Там, значит... Я здесь могу, действительно, Лошак абсолютно прав, Лошак-младший, что, значит, необходимо обратиться к прошлому. Я могу, значит, вспомнить 70-е годы. То же самое, как бы реформы не состоялись, да, вот те, которых все ждали там в 60-е годы, реформаторы ушли в тень. Значит, закручивание гаек, какие-то процессы политические начались, но люди боролись там за каждую запятую, условно говоря. Они вот боролись за какие-то маленькие вещи. Была теория такой, ну, как сказать, маленьких, но важных дел. Она охватила, ну, все как бы разумное общество. Это 70-е годы советской эпохи. То же самое было после реформы Александра II, то, о чем говорит Андрей Лошак, и то, что мы знаем по учебникам истории, значит, что не получилось реформ, наступила эпоха закручивания гаек, те, кто был за реформы, пошли в народ, стали что-то проповедовать, просвещать, что-то делать, вот эта вот известная там чеховская история, там, работать в народ, там, в школе преподавать, вот она вся оттуда.
Да.
Ну, и сейчас то же самое, видимо, наступает история такая же.
Виток очередной делает. Да. Ольга из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Позвольте не согласиться с утверждением о том, что происходит кризис христианских ценностей. Христианские ценности еще не прозвучали, потому что церковь сделала все, чтобы христианские ценности были недоступны народу. Когда-то с подачи церкви распяли Христа, пришедшего с новым учением, то есть инакомыслящего. Позднее инакомыслящих сжигали на кострах. Сейчас РПЦ опять объявляет крестовый поход против инакомыслящих. Так что я думаю, что еще не наступило, наверное, время. Надеюсь, что прозвучат еще христианские ценности.
Ольга, спасибо. Я перед вашим комментарием добавлю сюда смс-пейджер на сообщение Талы Павловны. Вчера моя родственница была в храме Христа Спасителя и слушала речь Кирилла. Суть ее – это разжигание ненависти к Пусси Райт. Это опять разжигание ненависти к прессе. То, что церковь отобрала у больных детей лечебный корпус, который она не строила в пользу монастыря, это разве не уничтожение авторитета церкви? Ну, теперь вот на два этих сообщения ответьте, пожалуйста.
Ну, сложно отвечать. Да, я читал это официальное заявление, значит, РПЦ, который, видимо, рассказывал уже перед паствой патриарх. Значит, они очень жестко сейчас позиционируют вот в этой истории. Они для них очень удобно. Кощунство, там, борьба против однополых браков, агрессивный либерализм, как основной враг церкви, там назван. И на фоне того, что действительно многие люди это поддерживают, значит, это, конечно, прямо-таки началась идейная борьба некая. Я согласен вот со звонившей женщиной, что это не христианские ценности, это ценности какие-то совершенно другие, они только притворяются христианскими. Но так думают, к сожалению, меньшинство людей, и поэтому я все-таки жду появления каких-то новых христианских проповедников. Я не знаю, будет ли это раскол, будет ли это некое обновление церкви, но это просто назрело, потому что многие люди, очень многие люди, верующие люди, религиозные, воцерковленные, ну просто оскорблены тем, как ведет себя сегодня патриархия.
Я бы хотела, чтобы вы прореагировали на одну смс-ку. Это действительно тоже для меня вопрос. То, что Болотная сыграла против себя, недоказанная гипотеза, пишут нам. Гипотеза. Я скажу, что имеется в виду... Вот имеется в виду что? Что запугали... Вот Болотные запугали народ, то, который пошел и большее количество людей проголосовало за эту власть. Если бы не было Болотной, проголосовало бы меньше. Вот, скорее всего, вот это имеется в виду. Что вы скажете? Вот вы... Тут можно же только теоретизировать, тут гипотезы выдвигать. Но вот вы скорее...
Ну, нет, я, честно говоря, не думаю. Я думаю, что голосование, оно такое было... оно отчасти было все-таки административным. Все-таки нужно отдавать себе отчет, что, конечно, с одной стороны, да, людей там заставляли, принуждали, особенно тех, кто участвовал в самом механизме выборов, ну или там госслужащих. Но в основном это как происходит? То есть существует некая система жизни. Эта система жизни людей кормит. Она, ну, как бы, ну, это система жизни, да, в которых люди существуют. И они голосуют просто за то, чтобы она не разрушалась. Вот и все.
Вот и все. Но вы не считаете, что их вышло больше, потому что была Болотная? Ну, не обязательно.
Да нет,
это
да
действительно
нет,
можно только догадываться.
Да нет. Болотная, наоборот, сыграла за цифры против Путина, конечно.
Завершаем.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Григорий Явлинский. Я остался самим собой. Интервью в юбилей.
Комментарии экспертов.
Андрей Остальский о темных лошадках египетских выборов.
Право автора.
Виктор Шендерович. Как России помогает Лукашенко брать заложников.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.